новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Прямо сейчас 16 часов 6 минут. Сегодня среда, 20 марта. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. Обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, следим за этим. Прямо сейчас трехбальные пробки в Москве. Дальше 3 балла в 5 вечера и 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Главные проблемы, которые прямо сейчас видны на карте московских пробок, это МКАД на северо-западе, причем и в другую сторону, между Волоколамкой и, соответственно, Ленинградским шоссе. Я бы даже сказал, между Новой Ригой и Ленинградским шоссе, причем и в ту, и в другую сторону.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первое. Apple и Google технически могут отключить смартфоны в России. Со ссылкой на Роскачество об этом пишут сегодня средства массовой информации. Так ли это? Насколько это физически возможно? Первая тема. Второе. Аэрофлот намерен отказаться на некоторых самолетах от бизнес-класса. Речь идет о 9 самолетах. Собираются 12 кресел бизнес-класса менять на 25 экономических. В каждом самолете, говорят про 331 миллион рублей, которые на это потратят. Стоит ли оно того? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Следим за тем, что происходит в шахте на руднике «Пионер» в Амурской области. Срочное сообщение оттуда. ТАСС пишет: спасатели начали бурить скважину к предполагаемому месту нахождения горняков в этой шахте после обрушения породы. Горняки под землей, и на работы, чтобы добраться до них, потребуется 2,5-3 дня. Пишет агентство ТАСС. РИА Новости. Официальный курс доллара на завтра 92 рубля 69 копеек. Курс евро 100 рублей 61 копейка. Курс юаня 12,83.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить в прямой эфир вы можете по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема. Сегодня многие пишут о предсказании или предположении представителя Роскачества. Руководитель Центра цифровой экспертизы ведомства Сергей Кузьменко заявил: Apple и Google технически могут отключить смартфоны в России. Гаджеты в этом случае превратятся в кирпичи. Специалист уточнил, что для этого может быть использован механизм блокировки краденных устройств. У техники Apple он намного более продвинутый, чем у конкурентов Google, но и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами. Сергей Кузьменко говорил об этом в интервью агентству РИА Новости. По его словам, владельцы гаджетов Apple... гаджетов Apple, вот так правильно говорить. Так вот, если так будет, то владельцы гаджетов Apple получат устройство, которое будет заблокировано полностью, причем с потерей всех личных данных, хранящихся на этом устройстве. Со смартфонов на Android в случае блокировки можно будет извлечь пользовательские данные, но для разблокировки потребуется перепрошивка. Эксперт Роскачества, правда, при этом сомневается в том, что американские корпорации на этот шаг, соответственно, пойдут, как он сказал, решение играть грозит огромным репутационным ущербом и многомиллионными исками. Так вот, насколько серьезен репутационный ущерб, насколько многомиллионными будут иски, насколько практически возможно, что Apple и Google будут отключать смартфоны в России? И да, возможно ли это правда технически, как говорят в Роскачестве? Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, во-первых, технически действительно и Apple, и Google могли бы отключить при желании российские смартфоны?
Действительно, это могло быть. Ну, надо понимать, что это не вчера организовалось, и вот глава Роскачества начал про это говорить. Это было всегда, до начала СВО, с началом СВО и всегда, по той причине, что смартфон работает через операционную систему, и извне можно, естественно, через интернет все это сделать. Но если компания это не сделала уже достаточно давно, то просто так она это делать не будет, потому что та же компания Apple, которая уже не работает специально в России, исполняет все какие-то другие свои обязанности, которые она делает по комплектующим, еще каким-то вопросам.
Но погодите, то есть если им прикажут, они могут это сделать, и все наши вот эти устройства действительно прекратятся в кирпич?
Да, это так и есть. Ну, опять же, еще повторю, просто как бы, мне кажется, напряжение в стране очень высокое ввиду проведения СВО. Просто как бы смысла сейчас, сначала 2 года назад об этом говорила Наталья Тверская. Сейчас следующий, то есть, ну, как бы, можно подождать еще там через 3 года. То есть, одно и то же, как бы, говорить бессмысленно. То есть, такое было и такое возможно.
Но они не делают этого по... По какой причине, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, аппараты куплены за... На мой взгляд, финансовые средства. Это важно. Вот, понятно, что если ситуация выйдет из-под контроля и будет какая-то там вообще очень нехорошая, то, конечно, это возможно. Но, кстати, учитывая, что у нас нет собственных ни смартфонов, ни чего-то еще, но это потребует решения этого вопроса.
Когда мы говорим о телефонах на андроиде, но телефонах, которые сделаны, соответственно, не теми компаниями, которые ушли из Российской Федерации, что будет с ними, если вдруг?
Ну, часть андроида, который не прошитый, перепрошитый, я бы сказал, так сказать, он тоже перестанет работать, если компания Google тоже решится на это. Вот, можно будет пользоваться, там, допустим, теми же Huawei со своей операционной системой Гармония.
То есть вот эти телефоны, что называется, просто так не остановятся, или они остановятся, и надо будет перепрошивать их?
Нет, те не остановятся, потому что там другая операционная система, и там нету никаким местом ни Apple, ни Google.
Ага. Насколько прав 533-й, который пишет, им невыгодно отключать смартфоны, поскольку через устройство они осуществляют слежку за нами и собирают информацию?
Ну, понимаете, так сказать, вот теория большого заговора, ну, просто надо понять, кто за нами слежку, так сказать, осуществляет. В Америке, в Калифорнии, сомневаюсь, количество людей, которые там имеют, в год продается 30 миллионов смартфонов. Вот вы представьте, так сказать, а на руках у людей находится там больше 100 миллионов смартфонов. Ну, это какое количество же надо... людей, которые бы отслеживали местоположение, где мы с ними ходим. Конечно, там, в определенных целях это может использоваться. Но я думаю, что не надо лишний раз думать, что, так сказать, там, кто-то воспользуется какой-то информацией. Те, кто хочет о нас знать, вот, могу вам сказать, все о нас уже и так знают. Вот, поэтому, так сказать, по поводу этого переживать точно не стоит.
Хорошо, тогда другой поворот. 401-й, но Apple же уже замедляли быстродействие на своих старых смартфонах. Значит, они могут сделать и до кирпича. А могут-то еще замедлить быстродействие действующих телефонов?
Ну, смотрите, как бы иногда время от времени выходит обновление и идут сообщения, что я обновил телефон и стал хуже работать. Такое бывает, это все делается на уровне программного обеспечения. Можно ввести определенную команду, которая там будет обеспечивать в том числе и минимизацию скоростных характеристик.
236-й уверен, что робот следит за нами по ключевым словам, и все об этом давно должны знать. Мы действительно должны такое знать?
Ну, если вы набираете иногда, так сказать, в поисковиках что-то, так сказать, что хотите купить, и потом... Даже несмотря на то, если вы купили, вам все время там на протяжении определенного периода времени потом это появляется. Поэтому, так сказать, это используется в рекламных целях.
Насколько это обезличенная слежка?
Ну, как обезличенная, то есть эта информация о том, что вы ищете, она не выходит как бы куда-то за пределы вашего отношения с приложениями, которые есть. С другой стороны, есть приложения, которые... Так собирает гораздо больше информации, чем показывают изначально в описании, да, в том договоре, по сути, который вы подписываете. Ну, такое присутствует, просто не надо бездумно ставить приложение, не надо бездумно рассказывать о себе. Что, ну, как бы люди иногда просто дают себе такую волю, да, так сказать, посмотрите странички социальных сетей людей, там чуть ли не написано, где они живут, когда их не бывает дома.
Это прям правда.
Не утрирую, понимаете, как сказать. Поэтому какая-то чистоплотность и грамотность IT, она должна быть у любого человека. Не надо сообщать во внешний мир информацию, которая может вам навредить.
Еще тогда, раз уж мы заговорили о том, кто и как за нами следит, а есть выбор у потребителя, то есть я вот эти телефоны покупать не буду, а вот эти телефоны буду покупать, не в приложениях дело, насколько я понимаю, но вот если мы говорим про телефоны, про конкретные модели конкретных производителей, я хочу, чтобы за мной меньше следили, поэтому я те телефоны не беру, а покупаю вот эти. Так можно?
Можно, но это будут кнопочные телефоны.
А, хороший выбор, спасибо. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли», был с нами на прямой связи. 7373948. Наше правительство уже обязало всех госслужащих отказаться от айфонов, пустили даже под каток. Предполагалось, видимо, такое. Ирина, так предполагалось такое, что сделают под кирпич, или вот это пустили под каток. Вы где-то видели конкретный каток, который собрал все телефоны госслужащих, потом катался по ним? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Руслан Красногорск. Ну вот этим в этом году интересовался, откуда идут айфоны, и спрашивал у поставщиков по поводу отключения. Они говорят, у нас сейчас серым импортом айфоны завозятся из разных стран, только не для России. Из Канады, там, из Юго-Восточной Азии и так далее. Поэтому те айфоны, которые куплены вот в 23-м...
А они IP-адреса, вы думаете, не видят?
Ну, они будут отключать айфоны, ну, как мне объяснили, те, которые в первую очередь для России.
То есть, ну, я вас еще раз переспрашиваю, а действующие IP-адреса, по которым, собственно, привязывается этот айфон к сети, они не увидят, полагаете вы?
Ну, там просто большие судебные иски, ну, я не знаю, увидят, не увидят. Судебные иски, если телефон приобретен в Канаде, и он потом не работает. То есть можно там очень хорошо... Ну,
для этого надо доехать до канадского суда, не забывайте. Через аккаунты агрегируются все данные. Google и Apple подключили к обработке данных искусственный интеллект, утверждает 28-й. А Сергей 154-й и ближайшее будущее видит так. Барышня, соедините меня с номером. А Виталий 618-й видит другую картинку. ЦРУ Лэнгли сидит, афроамериканец майор Джонсон через Apple следит за обычным Лехой из Рязани, как тот слушает Шуфутинского, отслеживает, где тот на оке ловит кара, Асика и Окунька, а потом докладывает лично Байдену. Ну, мол, все под колпаком в этом смысле. 859-й пишет, можно поставить другую операционную систему вместо Андроида. Например, перепрошить на Ubuntu Touch. Выбор программ, правда, при этом будет меньше. Так вот, тут тоже важно понять, вам выбор программ нужен, вам нужна функциональность аппарата или вот эта гипотетическая история того, что рано или поздно он гипотетически, опять же, может стать кирпичом. 7373948, телефон прямого эфира, 520-й еще дальше пишет. Но еще раз, не сильно прислушивайтесь, будем исходить, что это шутка. Если удаленно допустить перезарядку литиевого аккумулятора, он может хлопнуть. Представляете, сколько айфонов в тротиловом эквиваленте. Но пока еще никто удаленно не допускает перезарядку литиевого аккумулятора, насколько я понимаю. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович. Вот дело-то еще в том, что они могут управлять не только операционной системой, но и элементной базой в значительной степени. Ну, через микросхемы, которые заложены.
Не-не-не, как они будут управлять, соответственно, элементной базой? Как вы себе это представляете?
А вы помните историю с нашими, скажем так, возможностями прослушивания американской дипломатической миссии
в
Москве?
В каком году это было?
Ну, год-то я уж не помню теперь, но...
Ну, это важно.
Вот это, ну, это было 90, начало 90-х годов. А сейчас это все...
Так нет, вы реально... вот, подождите, вы сейчас говорите, вас дистанционно управлять элементной базой. Что вы имеете в виду?
Ну, дело в том,
ну,
что
то есть,
мы не знаем...
прямая команда на транзистор...
Ну, это можно сделать из космоса. Ну, на транзистор нет. Понял. Транзистор — это слишком примитивная система.
Ну, вот я примерно об этом. А все остальное... Да, прямые команды из космоса. Отказываемся от смартфонов, переходим на дисковые телефоны. Там, соответственно, вот этот ужасный американец или Обама какой-нибудь делов не натворят. Действительно, а прошу, кнопочные мы проскакиваем, сразу на дисковые телефоны переходим. Виталий, давайте еще 50-е или 60-е вспомним, когда наши слушатели сказали, через детские поделки американское посольство. Но хлопнуть контроллер питанию айфона вполне реально, уверен 28-й. А 526-й говорит, есть возможность установить отечественную операционную систему на смартфон, например, «Аврора». Но тогда надо понимать, следить будут уже наши. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Денис зовут. Я не вижу проблемы в том, что следят, и я не вижу даже проблемы, если они что-то заблокируют. Я помню хорошие времена, когда можно было поехать на горбушку и купить, например, ломанный Windows, сломанный автокад, ломанное все. Поэтому, ну, вернется к этому все. Если наше государство еще немножко как бы забудет там о авторских правах, так закроет глазки, то все как бы будет без проблем.
Вы полагаете, кирпича не будет?
Не будет.
Хорошо, не будет кирпича, уверен наш слушатель. Напомню, Роскачество сегодня выступило с предположением, точнее, с утверждением, что Apple и Google, если захотят, технически отключить смартфоны в России могут.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
530-й говорит, с автомобилями почему-то только не вышло. 713-й рассказывает, что рисует на iPad Pro, и если тот станет кирпичом, для меня, говорит, это будет мини-катастрофа, но я ее точно переживу. А 567-й боится слежки и не ставит никаких программ на телефон, тем более через Play Market. А как вы пользуетесь-то телефоном, я не очень понимаю. Насколько я понимаю, современные телефоны, даже когда работают как телефоны, это всего лишь установленное на этом самом устройстве определенное приложение. Следующая тема. Аэрофлот. Об этом пишет сегодня газета «Известия». Намерен отказаться от бизнес-класса на некоторых самолетах марки Superjet 100. 9 самолетов дочки группы авиакомпании «Россия», 12 кресел бизнес-класса будут менять на 25 мест экономического класса. Увеличивается вместимость борта на 13 мест. Компания собирается потратить на это более 330 миллионов рублей. Федор Борисов, руководитель аналитического центра в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации. Он к нам присоединяется по телефону. Федор Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
А стоит ли оно того, все-таки 330 миллионов рублей, чтобы просто кресло переставить?
Ну, смотрите, авиакомпании очень внимательно всегда считают свои деньги, и сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда идет очень такой динамичный спрос на авиаперевозки, чем он опережающий, он даже быстрее, чем экономический рост в стране. И основной спрос идет в сегменте эконома. Да? То есть авиакомпании сталкиваются с беспрецедентным уровнем загрузки кресел. Больше 90%, 94%. Это очень высокий показатель. И он продолжает расти. Поэтому, естественно, авиакомпании заинтересованы в том, чтобы максимальное количество пассажиров перевезти. Соответственно, авиакомпания считает выгоду свою от перевозки пассажира бизнес-класса, если она понимает, что она большее количество людей возьмет в эконом при той стоимости билетов, на которые рассчитывает, она может, соответственно, получить большую выгоду. Ну и в некотором смысле это еще и задача государственная, потому что мы знаем, что сейчас есть определенные сложности с обновлением парка, мы находимся под санкциями, российские самолеты будут поступать, ну, на это уйдет какое-то время, поэтому сейчас максимально эффективно использовать парк под максимальную загрузку. Это и бизнес-задача, и общественная задача, то есть предложить максимальное количество мест для перевозки на рынке, который, повторюсь, очень быстро растет.
Но тут еще вопрос, ведь если верить тому, что опубликовано по поводу этой инновации, инвестиционная программа предполагает затраты при использовании компонентов неисправных машин, авиакомпаний, самолетов, доноров и запчастей из складских запасов ПАО «Яковлев». То есть это такая одноразовая история, дальше так работать не будет, просто перестать ставить на новые, одни кресла поменять на более новые, еще дороже выходит?
Не, ну смотри, что значит одноразовый? То есть авиакомпания планирует объем, да, есть машины, которые на данный момент не летают, и их возможности используются для летающего парка. Соответственно, компания определяет количество самолетов, которые ей потребно для переделки на тех рейсах, на которых, допустим, очень низкая загрузка по бизнесу, компания будет ставить там только предложение с местами эконом, и компания приделает нужное количество ей самолетов. То есть это в любом случае разовая акция, потому что когда...
Для каждого самолета. Поставки,
да, когда начнутся поставки Superjet New, они будут уже идти в соответствии с той компоновкой, которую компания будет заказывать. То есть компания будет заказывать компоновку без бизнес-класса, то, соответственно, сразу же будут приходить воздушные суда со 100% компоновкой эконом.
Теперь еще вопрос. Самолет — это технически сложное устройство. Насколько безопасно, когда вместо 75 плюс пассажиров в самолете будут летать практически 100 пассажиров всегда?
Абсолютно безопасно, поскольку Суперджет рассчитан на количество пассажиров 100 с небольшим, и, естественно, никто никогда не будет в самолет брать большую загрузку, чем он может перевезти. В данном случае самолет и любой самолет, в принципе, проектируется на максимальную загрузку в экономии, да, то есть всегда, никогда ни один самолет не проектируется под загрузку под разные классы. Загрузка под эконом.
Ну и последнее. Если возможности зарабатывать на местах бизнес-класса у авиакомпании не будет, означает ли это, что подорожают места экономического класса?
В данном случае увеличение предложения, оно, как правило, ведет к тому, что цены, наоборот, снижаются. Другое дело, что, опять-таки, мы говорим о том, что рынок растет, соответственно, спрос увеличивается, и любое увеличение спроса, оно часто приводит к тому, что цены на перевозки тоже растут. Мы это сейчас видим. Но, опять-таки, эта мера направлена на то, чтобы как раз избежать роста цен и предложить в сегменте эконом большее количество кресел.
Спасибо. Федор Борисов, руководитель аналитического центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации, был с нами на прямой связи. Реконфигурация, как пишут сегодня в средствах массовой информации, нужна Аэрофлоту из-за востребованности 100 местных суперджетов на курортных и туристических маршрутах. Компании «Россия», как тут сказано, выгоднее перевозить 100 пассажиров экономического класса, чем 75 экономического и несколько человек в бизнес-классе, поскольку, как сказано в публикации газеты «Известия», россияне просто не готовы переплачивать за бизнес-класс. Эконом на Emirates A380, это примерно как бизнес у Аэрофлота, пишет Катя, 986-я. 530-й говорит: подождите, ну давайте тогда дальше пойдем, устанавливаем капсулы, как в японских мини-отелях, и грузим пассажиров ящиками. Для анабиоза можно коньяк предлагать. Коньяк, напомню, это такая штука, которая называется алкоголь, а алкоголь вреден для здоровья. Мы не забываем вслед за Минздравом это повторять. Ну и еще, действительно, ведь если пойти совсем далеко, то можно же перевозить людей стоя. Об этом тоже подумал именно 530-й. Тогда намного больше людей войдет. 7373948. Главная история, как мы пристегивать будем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий, Костя из Митина. Ну, я считаю, правильное решение, на самом деле. Вот мы ездим на юг постоянно, и нам нужен эконом-класс, причем даже если бы Аэрофлот реально сделал стоячие места, как в маршрутке, это прям вообще был хит сезона. То есть самолеты бы они набили, потому что летать больше некуда, а до нашего юга, ну, 2 часа я бы постоял до Сочи.
Вы думаете, это безопасно?
Как вы знаете, у нас люди особо не думают о безопасности. Самолет туда летит, ну, стоя долетим, пристегнемся и поедем.
Понятно. Главное, как пристегнуться стоячему. 7-3, 7-3, 94. Вот у нас одна проблема. Действительно. Все мы уже представили себе, как эта маршрутка работает, только непонятно, как пристегиваться. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, вообще, самолет повезет сколько угодно. То есть он по нагрузке рассчитан на двойную. Я летал, наверное, в 62-м, помню, когда чартеры летали в Эмираты, там еще, там так загрузили, что как будто кирпичи, мы взлетали 5 километров, там, не знаю, разгонялись.
Ничего так, может быть, нормально. Не, подождите.
Грузить.
Подождите, вот это ничего нормально, но вам повезло, а не повезло бы, что бы... вы бы ничего нам не рассказывали.
Да, да, вот раньше вообще никто не смотрел, лишь бы деньги заработать, да.
Понятно.
Я имею в виду, что по нагрузке большой очень... Запас в самолете. Очень большой запас.
Вам, во всяком случае, это ваше предположение, Виталий 618-й. А потом ныть будут, что не так встал, получил ушиб, пусть Аэрофлот платит. Напомню, «Известия» сегодня пишут о том, что Аэрофлот собирается отказываться на некоторых самолетах суперджета от бизнес-класса в пользу мест экономического класса. Новости, реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки. Еще смотреть и слушать нас в прямом эфире вы можете ВКонтакте.
В движении.
Изменились прогнозы того, что на московских дорогах будет сегодня вечером. В сторону ужесточения изменились. Сейчас 3 балла, 4 балла нам обещают теперь в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера и вовсе 6-бальные пробки. Еще полчаса назад были более дружественные с точки зрения водительского передвижения прогнозы. 3, 4, максимум 5 баллов. Теперь нет, теперь 6-бальные пробки нам обещают на 7 вечера. Главные проблемы, которые видны сейчас на карте московских пробок, это внутренний МКАД перед Ленинградкой, это Ленинградка в Химках, прежде всего при движении в область, ну, вы помните, строительные работы там в районе поворота на Международное шоссе продолжаются. Теперь добавляется третье транспортное кольцо, здесь сложности возникли в районе Беговая Савеловская и в ту и в другую сторону. Еще я обратил бы внимание на внешнее третье транспортное кольцо на востоке, в Лефортовском тоннеле, судя по всему, большая пробка.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Административный протокол о хулиганстве составили на актера Никиту Кологривова после дебоша в местном баре. Что делать, когда твой знакомый попадает в подобные ситуации? Можно ли как-то помочь? Первая тема. Вторая. Международный олимпийский комитет представил условия участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года и нейтральный флаг. Что это за условия участия и правда ли, что наград спортсмены из этих двух стран в итоге на Олимпиаде не получат? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, это спортивная новость. Кемеровский «Кузбасс» обыграл архангельский клуб «Водник» в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Игра проходила в Кемерове и завершилась со счетом 7-6 в овертайме.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Можете звонить 7373948, код города 495. Первая тема. Это новости про актера Никиту Кологривова. Он поехал на родину, в Новосибирск, и там административный протокол о хулиганстве на него составили. Говорят о дебоше в местном баре. Вот цитата из сообщения главного управления МВД по Новосибирской области. В отношении гражданина, который нарушил общественный порядок в одном из заведений Новосибирска, составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КОАП «Мелкое хулиганство». До решения суда нарушителя поместили в спецприемник. Кологривый собирался уже в это время, очевидно, лететь в Москву. Мы вспоминаем, как в один из баров 15 лет назад заходил другой популярный артист Владислав Галкин, но главный вопрос – что делать, когда твой знакомый попадает в подобные ситуации? Можно ли помочь людям? Психолог-режиссер Сергей Мац к нам присоединяется. Сергей Милович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Люди устраивают дебош. Люди, ну, по-разному можно слово найти. Кто-то говорит, разгромил ресторан, потом выясняется, что две тарелки разгромил в лучшем случае. Говорят, приставал к официантке, мы не знаем. Но если люди в сложной ситуации и вот, к примеру, оказываются в ситуации, когда их отправляют в спецприемник до решения суда по статье «Мелкое хулиганство», и это твой знакомый, помочь можно?
Ну, честно говоря, в данном случае, если в общем смысле говорить,
конечно,
то вопрос совершенно не ко мне, потому что это вопрос к юристу, это событие юридическое, вмешиваться в то, что называется, ну, там, условно, дебош, хулиганство или что-нибудь.
Нет,
еще,
потом
как,
будет...
Понимаем, крайне опасно.
Да, мы не будем вмешиваться, поэтому мы уйдем от конкретного случая, мы говорим о том, что вот вы знаете, что ваш знакомый, ну, помните, да, с Галкиным как было? Вы знаете,
дело
что
том,
это...
Дело в том, что Галкин мой одногруппник.
Ну
мы
вот.
Мы вместе учились во ВГИКе, и поэтому я тут скорее в этом конкретном случае как кинематографист сказал бы, а не как психолог. Вот. И в этом смысле я бы сказал, что, понимаете, артисты, они люди Ну, все люди особенные, все люди разные. Но Арто сказал, артисты – атлеты сердца. Когда спортсмен кого-нибудь слегка толкнул, а человек совсем убился, мы понимаем, что у спортсмена есть некая специальная квалификация, психофизиологические особенности. У артистов они тоже в этом плане есть. Ну и кроме того, они люди публичные, всем очень хочется нам с вами сейчас, нашим слушателям хочется обсудить. А возможно, в соседнем баре происходило что-то еще большее, но мы это не обсуждаем.
А вот как раз давайте обсуждать то, что происходило в соседнем баре.
Давайте. А как мы это собираемся?
Когда мы говорим, что твой знакомый попадает в подобную ситуацию, пусть даже у него нет такого психофизического, тех психофизических особенностей, которые бывают у актеров, люди, этим людям можно помочь?
Тогда опишите, пожалуйста, какую ситуацию мы собираемся обсудить. Он уже в СИЗО или что стало происходить сейчас с этим моим гипотетическим знакомым, про которого мы собрались поговорить?
Он уже устроил дебош. Он уже устроил это не первый раз, допустим.
Если он устроил дебош, он устроил уже это не первый раз. И дальше возникает вопрос, ключевой по отношению к любому психологическому событию, которое мы могли бы назвать. Он осознает свою проблему, свою ошибку или нет? Если да, то тогда все точно так же, как если вы осознаете, что у вас побаливает геморрой или чешется ухо.
А если человек не осознает ошибку, ведь чаще всего это именно так?
К сожалению, если человек не осознает ошибку, то вам придется подождать, пока она ее осознает, либо органы правопорядка доведут его до этого осознания, потому что если человек ошибку не осознает, помочь мы ему с вами не сможем, минуя сознание, помогать пока, к сожалению, никто не научился. Если вы не пришли в больницу...
Достучаться до сознания можно?
Это очень сложный вопрос. Ответить на него в открытом эфире я не смогу, не потому что это тайна, а потому что это профессия. Но в любом случае человек должен прийти на консультацию. Без этого факта приволочь его на канате нельзя ни по закону, ни по совести, ни на основании профессиональной этики. От клиента требуется одно – прийти. Он должен прийти, если он пришел, дальше работать в профессии.
То есть друзья, близкие, максимум, что могут сделать, либо сделать так, чтобы правоохранительные органы его наказали, либо сделать так, чтобы он захотел пойти к специалисту.
Вы знаете, на этот счет есть такое немного экстремальное, но, к сожалению, очень точное высказывание, которое принадлежит одному из основателей современной психотерапии, Милтону Эриксону. Эриксон сказал об этом так. Он сказал, если ваш сын наркоман и отказывается лечиться, самое лучшее, что вы можете для него сейчас сделать, выгоните его из дома.
Спасибо, если психолог.
Если у вас хоть какое-то влияние на человека, примените его сейчас, пока не поздно, дальше его будет меньше.
Спасибо. Режиссер-психолог Сергей Мац был с нами на прямой связи. Не доходит через сознание, дойдет через другое место. Это детская мудрость, утверждает 530-й. Не надо сравнивать с Галкиным, а никто не сравнивает. Мы просто вспоминаем, что что-то подобное было. Главное, в Панина, чтобы не превратился, это 711-й пишет. Слово пацана в тарелке на асфальте, это 42-й. Был у нас знакомый, который любил устроить кипиш на встречах. Пару раз терпели, потом сами вывели его и пощекотали ему почки. Насколько это правильно? Вот хороший вопрос, как мне кажется, Костя, 873-й. 7373948. Телефон прямого эфира. 530-му кажется, теперь схема ведь есть отработанная. Съездил на СВО, получил индульгенцию, а тут в данном случае человек вообще, может быть, Жириновского репетировал. 7373948. Давайте уходить от конкретной истории, говорить о чем-то более общем. Могут ли люди, вот что-то случится с твоим близким, знакомым человеком, и люди начинают говорить, да я должен был ему, а можно ли помочь? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день.
Прошу.
По моей истории у всех бывают залеты, и чем ты более публичный человек, тем больше тебя будут перемывать. Вот. Если парень сделал выводы из своего поведения, он этого не повторит. Но это не точно.
Понятно. Сделать что-то можно, если вы рядом?
Если рядом, но можно много чего сделать, все зависит от последствий.
Ну, вот видите, психолог и режиссер только что говорил, либо полиция, либо к психологу.
Ну, как минимум полиция, а психолог это уже следствие.
Ну, не знаю, следствие и полиция тогда тоже в некотором смысле следствие. 7373948, телефон прямого эфира. 28-й говорит о том, что у публичного человека должна быть ответственность. 711-й говорит, что рядом всегда должны быть трезвые друзья, но таких обычно мало. 7373948, и вот 530-й. Ничего не помогало, ни разговоры, ни уговоры, ни полиция. В итоге человека кто-то зарезал. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, прошу.
Вы знаете, я в молодости часто бывал в подобных ситуациях, и, честно говоря, не очень понимаю, Юрий, ваш вопрос. Что значит, как ему можно, можно ли ему чем-то помочь? Что вы имеете в виду? По месту или по жизни?
По жизни.
Ну, вы понимаете, если человек с таким темпераментом, ну, с, так сказать, энергичный, как я охарактеризую.
Ну, так как вы только что описали, что вы такой же были, поэтому вот эта аккуратная формулировка «энергичный».
Да, если человек с энергичным темпераментом, горячим, то вряд ли вы можете ему чем-то помочь. Он просто такой, он такой родился. И дальше либо он научится держать себя в руках, может быть, не будет употреблять...
Нет, подождите, алкоголь, вот давайте, да. давайте тогда так, вот это, либо он научится держать себя в руках, да. раз вы были энергичным, ваши да. друзья, ваши родители могли вам помочь?
Да. Нет.
То ну, есть это только сам?
Это только сам, в том смысле, что, ну, если ты такой, вот родился, ты двухметровым красавцем, ну, что ты можешь, как твои друзья могут тебе с этим помочь?
С этим
ты
никак.
Маленьким и некрасивым. Ну, вот то же самое, если ты родился человеком, который не приемлет оскорбления в свой адрес, который не готов мириться с каким-то дискомфортом в хамской форме, ну, ты такой, все. И дальше ты просто должен понять, что это не закончится ничем хорошим. Обязательно это заканчивается двумя историями. Либо долгим сроком, либо... закапыванием в ямку 2 на 1.5.
Все.
Там вариантов, в общем-то, больше нет.
Но просто часто очень потом слышат, ну, люди, которые вокруг, начинают рассказывать, я должен был ему помочь, я мог. Вы говорите, нет, не мог.
Это иллюзия. Человек должен сам себе помочь.
Я понял, спасибо. 7373948. 530-й говорит, ну, все-таки надо знать берега. Одно дело человек такой, другое дело человек под воздействием алкоголя или еще чего-то. Но подождите, человек ведь под воздействием алкоголя оказывается по собственному решению, правда? Не выдержал проверку славой. Ну, это не всегда. Мы еще раз, мы договорились уйти от конкретного случая. Пытаюсь, что в свое время говорил Кант, поступай так, чтобы максима воли твоей могла иметь в то же время силу принципа всеобщего законодательства, пишет 437-й. Двушечку прописать, чтобы осадил. Это Глеб, 837-й. Закодировать и делов-то на 3 копейки, полагает 447-й. Как будто бы мы не знаем всю эту историю про закодированных, даже известных людей. Никто не полезет драться с публичным человеком, сам виноват, а останешься. Это на видео и происходило. В данном случае никто на нападки не отвечал. Лучше вообще ничего не делать, а то один футболист нос как-то посетителю в кафе сломал, рассказывает Катя, 986-я. Находясь в новосибирском кальян-баре в ночь на 19 марта, актер, будучи в нетрезвом состоянии, приставал к сотруднице ресторана, лег ей на колени, а получив отказ, укусил ее за ногу, впоследствии ударив еще двух мужчин. В полицию поступило заявление по факту нарушения общественного порядка. Речь идет о конкретном случае. Сейчас актер Кологривый ожидает решения суда.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
У таких людей раздутое чувство собственного достоинства, предполагает Елена 659-я. К известным людям надо уважительнее относиться, их не нужно пинать, как простых смертных. Илья требует фото укуса, а Сергей 154-й полагает, что это просто долгий выход из роли. Международный олимпийский комитет представил нейтральный флаг Олимпийских игр 2024 года. Под ним предлагается выступать российским и белорусским спортсменам. В центре зеленого стяга белый круг, в котором написано «Индивидуальный нейтральный атлет». Награды, выигранные такими спортсменами, даже в таблице медалей игр отражаться не будут. В случае побед нейтральных атлетов будут награждать под гимн без слов, причем гимн специальный написали для этого случая. МОК не включил в правила по допуску спортсменов пункта об осуждении спецоперации. Это отдельно оговаривает директор департамента по связям с национальными комитетами Джеймс Маклауд. Андрей Митьков, спортивный агент, основатель агентства спортивной информации «Весь спорт», присоединяется к нам по телефону. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, можно просто Андрей.
Андрей, так насколько жесткие условия участия? Разные варианты были за последние там 30-40 лет. Вот что сейчас самые жесткие?
Ну, наверное, жесткими условиями можно считать отказ от участия. Такие прецеденты были, когда нам некоторые страны, в том числе, кстати, по инициативе Советского Союза и его сторонников, не допускались до участия в Олимпийских играх. Это, прежде всего, Южноафриканская республика и Родезия времен апартеида. Да, когда их не допускали до участия вообще. Ну, и на протяжении не одних Олимпийских игр, там, а нескольких десятков лет. А другое, конечно, дело, что мы не ЮАР и не, тем более не Родезия. И с Россией поступать так поступает Международный олимпийский комитет, ну, в моем понимании, непозволительно.
Погодите, а можете объяснить тогда, что значит награды, выигранные спортсменами, не будут отображаться в таблице медалей игр? Просто люди начали уже такие неожиданные варианты объяснения этим новостям, что я даже слышал, что, мол, занял ты третье место, на самом деле бронзовую медаль дадут и другому.
Нет, это, конечно, не так. Это та самая практика, которая была на протяжении вот последних игр, которые мы по другим причинам, несравнимых с точки зрения какого-то национального самосознания, самовосприятия, да, но, тем не менее, мы выступали же там как объединенная команда,
да,
как Олимпийский комитет России там, и так далее. Это просто нет. Все медали как бы остаются у спортсменов, они не передаются там кому-то, кто ниже. Просто они не учитываются в так называемом неофициальном командном зачете, в таблице неофициального командного зачета.
То есть который... в таблице неофициального зачета просто будет меньше медалей?
Да, их не будет вообще. Угу. Да, для России, для Беларуси их не будет вообще, хотя... Конечно, формулировка неофициальный командный зачет – это очередная такая, как бы, ну, фига в кармане, как бы, что ли, или очередная ложь, как бы, да, попытка изменить какую-то, ну, то есть назвать черное белым со стороны МОКа, потому что, да, вы можете зайти на любой сохранившийся сайт Олимпийских игр, который делается на платформе Международного олимпийского комитета, и вы там на первой странице, там едва ли не первое, что увидите, это таблица неофициального командного зачета. Как на официальном сайте Олимпийских игр может быть неофициальный медальный зачет, я не понимаю.
Хорошо. Поэтому, ну, такая вот. Еще одно. Ранее ведь рассказали, что максимум тех, кто захочет даже на этих условиях, все равно установлено. Это 55 человек. Насколько это много?
Ну, это нисколько. Слушайте, у нас в летних Олимпийских играх у нас и по 400, и по 500 человек участвовало. Как бы, да, и здесь, понимаете, здесь не то, что там максимум, как бы, да, вот 55, как бы, и не больше из вас приедут. Это просто, ну, некая оценка на основании систем отбора, разработанных международными федерациями и... утвержденные там Международным олимпийским комитетом, как бы, да, ну, ну, условно говоря, там, то, что мы уже знаем, как бы, да, то, что спортивные гимнасты отказались от участия в отборе, в принципе, на Олимпийские игры. Соответственно, они туда не едут, и они не смогут отобраться, как бы, да. Фехтовальщики то же самое отказались, у них там отбор по рейтингу, как бы, да. Вот, поэтому посчитали, что максимум 55 может так называемых россиян нейтральных отобраться на Олимпийские игры. Ну, как бы, посчитали. Не думаю, что эта цифра прям какая-то такая, как бы, полная и объективная. Ну, вот так посчитал МОК.
Хорошо, еще, вот, например, Костя, 873-й наш слушатель, пока мы с вами говорили, пишет, все это выглядит максимально унизительно, они уже не знают, что бы еще придумать, чтобы нашим было стыдно даже медали получать. Вот я как раз по поводу конкретных граждан, которые поедут на эту Олимпиаду и будут участвовать. Это действительно унизительно для спортсмена? Вы как спортивный агент, что можете сказать?
Слушайте, ну, к счастью, те спортсмены, с которыми я работаю в настоящее время, как бы, к моему, как бы, счастью внутреннему, давно и твердо и категорично заявили, что они ни на каких условиях, отличных от общих, как бы, да, как бы не будут участвовать в этих Олимпийских играх. А в числе там, моих клиентов, например, есть Климент Колесников, действующий рекордсмен мира по плаванию. Да, и человек, призер Олимпийских игр, то есть у нас же принято говорить, как бы, да, ну, ты вот там уже выиграл Олимпийские игры, как бы, 10 лет назад, или 40 лет назад, или, там, 3 года назад, и поэтому ты уже такой, типа, крутой, заявляешь, что ты можешь не ехать. Но вот Клим, ну, он не является олимпийским чемпионом, он один из самых талантливых
плавцов. То есть ему бы как раз сейчас и получить это звание навсегда.
Да, 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 но он не считает возможным для себя ехать. Вот просто внутренне. Он это нигде не пиарит, он один раз сказал, у нас было много предложений как-то эту тему раскрутить, как бы он сказал, как бы нет, это моя внутренняя позиция, но я не хочу делать на этом какой-то политический или какой-то капитал, как бы, да. Вот, поэтому в моем понимании унизительно сама тема обсуждения условий, каких-то особых дополнительных специальных условий поездки российских спортсменов на Олимпийские игры.
Да, ну, хорошо, хорошо, да? Это понятно, но ведь уже было такое, и я поэтому как раз вот про чувство-то, человек, который, это действительно унижает?
Послушайте, ситуации были разные, нас допускали под белым флагом, ну, условно говоря, ну да, вот. Под олимпийским флагом, совсем по другим причинам, когда конкретные люди совершили конкретные нарушения, как бы, да, ну, там, антидопинговые, как бы, да, когда эти нарушения были признаны, когда были наложены санкции. Сейчас другое. Сейчас страна находится в состоянии войны. Как бы, да, и мы знаем все риторику вот, президента Франции, например, последних недель. Как бы, да, вот у меня в подъезде, где я живу, в центре Москвы, живет мальчик, который служил в СВО, как бы, да, и вернулся без ноги. Я не понимаю, как в этой ситуации, когда кто-то защищает российский флаг, водружает его над селами и городами взятыми. Российский флаг, вот этот флаг, как бы, да, триколор наш. Как другие граждане страны, которые не воюют, которые не рискуют жизнью, здоровьем своим, не рискуют своим здоровьем, могут согласиться поехать участвовать под нейтральным флагом в каких-то Олимпийских играх. Здесь большая промашка и просто...
Ну, но подождите, Олимпиада всегда проводилась.
Что ж там?
Олимпиада проводилась всегда.
Ну, не всегда. Почему? Во время Первой мировой войны не проводилась, во время Второй мировой войны не проводилась. Да?
Ну так...
Поэтому, как бы, там были бойкоты, как бы, да, мы почему-то помним 84-й год, там, например, и 80-й год, как бы. Ну, а, например, кубинцы несколько Олимпийских игр пропустили, они, например, не поехали на Олимпийские игры 88-го года. И из-за этого два величайших боксера в истории, в мировой истории, в истории мирового бокса, Феликс Савон и Теофило Стивенсон, не стали четырехкратными олимпийскими чемпионами. Потому что они и до, и после выиграли чемпионаты мира, ну, там, и прочие крупные соревнования. Понимаете? Как бы, потому что у них не было. Потому что у
Кубы... Хорошо, тогда по-другому. У нас с вами минута осталась. По-другому. Вот Сергей, например, пишет, Олимпиада – это мероприятие чисто коммерческое. Это по-прежнему самое главное спортивное соревнование или это одно из коммерческих мероприятий?
Нет, конечно, это главное соревнование. Я вот со многими своими коллегами, с друзьями даже не согласен, которые пытаются как бы сейчас полностью очернить и уничтожить, и обличить олимпийское движение международное. Да? Как бы, это, конечно, самое главное мультиспортивное мероприятие как бы, всех времен и народов. Как бы, да? Другое дело, что сейчас ими руководят такие мудачки, как Томас Бах, как бы, да? Как бы просто там обосравшись и обосравшись.
Ой-ой-ой, давайте
да,
без
да,
этого.
Да, извините, я штраф заплачу, если надо будет.
Не-не-не, все, спасибо, мы должны заканчивать. Андрей Митьков, спортивный агент, основатель агентства спортивной информации «Весь спорт». И еще, Роскомнадзор настаивает, чтобы мы говорили обязательно так. Россия ведет специальную военную операцию. Международный олимпийский комитет представил нейтральный флаг Олимпийских игр 2024 года. Под ним предлагается выступать российским и белорусским спортсменам. В центре зеленого стяга помещен белый круг, в котором будет написано «Индивидуальный нейтральный атлет». А максимальное количество россиян, которые смогут получить путевки на игры в Париже в этом году – 55. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Далее новости.